Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Сергей Корзун, это я. Здравствуйте. В программе мой сегодняшний гость Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России. Михаил Викторович, здрасте.
Здравствуйте.
Тут с удивлением узнал, посмотрев на цифры, что ФНПР сегодня 37,7 миллиона человек объединяет. Это правда ли? Вы данные уже устарели?
Нет? Данные давно устарели. Эти данные 23-летней давности.
Тогда
при организации.
Чуть-чуть не половина там всего трудоспособного населения.
Сколько
реально у вас сейчас?
Вот сейчас, на начало этого года, 22 миллиона человек в тех профсоюзах, которые состоят у нас в Федерации.
23 миллиона. 22 миллиона, но, в общем, тоже достаточно существенно.
Да, это крупнейшая общественная организация России.
А что касается других профсоюзов, там, соцпроф, ВКТ, там и другие ваших коллег?
Мы можем ориентироваться только на их цифры. Они очень разнятся. Иногда они говорят, что у них чуть ли там не 5 миллионов членов в сумме. Иногда там насчитывают несколько сотен. Мы можем только оценочно говорить, но мы оцениваем КТР, может быть, 200-250 тысяч членов профсоюза. Соцпроф – это виртуальная организация стала.
Угу. А чем вы в хорошую сторону отличаетесь от них, не спрашиваю в плохую, кроме численности?
Да, плохую это пусть ищут наши оппоненты, они о нас все расскажут. А в хорошую сторону мы не хотим, или мы не позиционируемся, что вот мы самые хорошие, а кто-то плохие. Все те, кто занимаются реальной профсоюзной работой, мы считаем, что они занимаются полезным делом. Но мы работаем и являемся представителями, и, если громко говорить, защитниками интересов членов своих профсоюзов.
Пока нас профсоюзные дела не затянули, вопросов много, и хороших-то среди них не так много. Готовы отвечать на любые вопросы?
Конечно, но у нас же без дураков, мы на любой вопрос отвечаем.
Да. Причем откровенно, прямо, да.
Абсолютно.
Без всяких. Пока воспользуюсь этим моментом, пока еще накал не столь велик, вы же участвовали, как утверждают некоторые источники, в создании космической системы «Буран». Это было в 70-е годы.
Ну, да, конечно. Некоторые детали этого шаттла, они делались на том предприятии, где я работал.
Это центральные не автоматики и гидравлики.
Да, совершенно верно. Но я больше работал, в большей степени я был испытателем, проводил время в основном на полигонах, на испытаниях в других организациях, таких комплексов, как «Точка», «АК», «Искандер».
То есть вы не профсоюзником родились, еще был и Бауманский институт. Я сразу на это надо видеть, да, по телевизору.
Да, но дело в том, что профсоюзниками не рождаются, ими становятся.
Ну, собственно, там вы и стали довольно рано.
Да, вот в моей биографии был такой, собственно, поворот моей жизни был тогда, когда меня избрали председателем городского комитета профсоюза работников оборонной промышленности. Оттуда все и началось.
Так, а это было в
86-м году.
В 86-м году. А с 90-го уже пошла активная деятельность.
Ну, активная она пошла с 86-го. Тогда не могло бы быть никаких продолжений.
То есть большим профсоюзным боссом стали в 90-м, скажем так, с Московской Федерации.
Ну,
да,
таким уже на уровне, так сказать, руководства субъектом Федерации в России. Профсоюзным движением, в смысле.
Вот бывший профсоюзный деятель, который профсоюзником-то стал даже раньше, чем актером фактически, Рональд Рейган стал президентом своей страны, одной из крупнейших в мире. А ваши амбиции насколько далеко простирались?
Нет, это известная история Рональда Рейгана, но у него все динамичнее прошло, и поэтому я, по-моему, не дотяну до президента России.
Думаете, не дотянется?
Думаю, не дотяну уже, да.
А были когда-то амбиции?
Президентские?
Президентские. Нет. В том числе. Вы же участвовали в политической деятельности?
Да, конечно.
С профсоюзами по-разному, на разных.
Да, я вам могу сказать, что вот из детских впечатлений, вот почему-то в детстве я все время хотел быть премьер-министром. Но не удалось ни того, ни другого.
Ай, сейчас боитесь, что не удастся.
Я не боюсь, я просто реально оцениваю нашу действительность и прошедшую историю, и будущее, что ждет нашу страну.
Сожалеете по этому поводу?
Нет.
Были какие-то амбиции?
Нет. Не об амбициях я не сожалею. Я не сожалею о том, что, не сожалею о том, как у нас развивается сегодня политическая жизнь или, так сказать, деятельность нынешнего президента. И я лично, как гражданин, поддерживаю Владимира Владимировича Путина, но и наша организация также нашего президента поддерживает и были активными сторонниками при его выборах.
Что касается вопросов по профсоюзам, тут наша аудитория задает такие наивные вопросы, что у нас вообще есть профсоюзы, и чем они занимаются, и как независимый профсоюз есть, а чего ж он не светился в последних битвах рабочего класса с эксплуататорами. В частности, недавняя история, профсоюз шереметьевских вот этих летчиков, авиасостав «Шереметьевский профсоюз», он обращался к вам, да, учитывая, что их лидеров там взяли под стражу, и идет там жесткая борьба, вы какое-то принимаете участие вот в этой истории?
Ну, мы договорились, что в необходимый момент, тогда, когда руководители этого профсоюза сочтут необходимым, мы договорились оказывать им всяческую помощь. Но там какая-то очень непонятная история. Для нас у нас нет деталей. Там какая-то подстава, связанная со всей ситуацией с подкидыванием там, или, так сказать, извлечением из ячейки какой-то крупной суммы денег. Этот профсоюз работает с нами на договоре, поэтому у нас конкретных сейчас... Было обращение в целом о поддержке. Мы обещали такую поддержку. Но пока конкретика дальше не развивается. Но битва вообще профсоюза летного состава, она заключается не только в этой неприятной, но частной истории по сравнению с общей битвой. Ведь сейчас очень острая ситуация, связанная с тем, что авиакомпания, Аэрофлот в частности, намеревается нанимать до 200 пилотов иностранцев для того, чтобы они летали командирами воздушных судов. Профсоюз резко против этого, я имею в виду профсоюз летного состава. Мы также это поддерживаем и везде, где можем, обращаемся по этому поводу, в том числе к президенту Российской Федерации с требованием, что этого нельзя делать. Но Аэрофлот, как ведущая компания, она, собственно, эту кашу заварила или там эту идею выдвинула, очень агрессивно ведет политику и сейчас ставит в зависимость создания низкобюджетной компании, так называемого лоукостера, они, по-моему, назвали ее «Добролет», в зависимости от того, будет ли разрешено привлекать пилотов-иностранцев для полетов в качестве командира воздушного судна.
А что, у нас есть безработица среди летного состава?
Есть.
Российского?
Есть. При этом Аэрофлот параллельно...
Все говорят в один голос, что просто не хватает пилотов.
Вранье полное. А для того, чтобы лоукостер был действительно низкобюджетной компанией с низкими билетами, пусть они лучше посмотрят на свою прибыль и на свои зарплаты, которые имеют все руководство Аэрофлота. Поэтому эта попытка, в принципе, сбить заработную плату пилотов российских. И мы считаем, что это достижение. Сегодня говорят пилотам, что вы получаете заработную плату наравне или больше, чем пилоты ведущих компаний мира. А почему нет?
А сколько она сейчас составляет?
А почему нет?
Примерно в цифрах.
Ну, по-разному. Значит, ну, примерно, значит, 10-15 тысяч долларов. Если перевести, ну, можно в рубли сказать, там,
в месяц.
Значит, дальше там начинаются разговоры о том, что количество летных часов в месяц у наших пилотов меньше, чем там, скажем, у немецких, предположим. Но так за это профсоюз пилотов боролся долгие годы за выполнение Трудового кодекса Российской Федерации применительно к работе пилотов в российских авиакомпаниях. Это правильно. Но здесь идет неприкрытое давление и говорят, что это слишком большая заработная плата у пилотов. Поэтому будем... И это не скрывают. мы будем привлекать иностранных пилотов, поскольку им будем платить меньше. Вот в этом зарыта собака, и в этом зарыта, в принципе, конфликт, который сейчас вылился вот в такую форму, когда подставили, значит, руководителей профсоюза пилотов. Потому что просто так нагло хотят снизить заработную плату пилотам в России, значит, гражданам России, пилотам воздушных судов гражданских. При этом есть большое высвобождение пилотов военных, которых просто проще переучить. Есть остающиеся без практики и без работы выпускники высших учебных заведений летных, которые готовят пилотов. При этом Аэрофлот закрывает авиакомпанию, ну, поглощает, там, создает новую компанию на Востоке и увольняет пилотов и технический состав компании «Владивосток-Авиа», отказывается от российской техники, значит, от российских самолетов, там типа Ту-204, Ту-214, пилоты на улицу, их можно, даже если технику, хотя это тоже неправильно. Аэрофлот в свое время погубил российскую авиационную промышленность. Это было при Черномырдине в 96-м году, когда по соглашению Гор-Черномырдин Аэрофлоту дали возможность на кредит американский купить Боинги 720, по-моему, или 737-е. Но взамен этого Соединенные Штаты обязались профинансировать постройку 10 Ил-96 и, естественно, дальше с наращиванием там и с продолжением производства Ил-96 в Воронеже на авиазаводе. Этого вот второй части сделано не было. Первая часть успешно была решена, а второй части не было. И если сейчас посмотреть самолетный парк Аэрофлота, я почему говорю Аэрофлота, потому что это крупнейшая компания, лидер там национальный авиаперевозчик и так далее, и так далее, партнер Сочи и прочее, и прочее, и прочее. Так вот, сегодня Аэрофлот летает только на иностранных судах.
Но мы говорим на другую тему, наверное. Не. Потому что качество самолетной техники, производимой здесь, там, в сравнении с другими, это отдельный разговор. Он не совсем, наверное, профсоюзный.
Почему не совсем профсоюзный? Значит, ввиду того, что не закупается российская авиационная техника, не сотни, а десятки тысяч рабочих с авиационных заводов остаются без работы. И они теряют рабочие места. Это чисто профсоюзная тема. У нас, кстати, если посмотреть сейчас интернет, у нас есть заявление, которое подписано, вернее, обращение к президенту, подписано руководителем двух профсоюзов. Это профсоюз авиастроителей, профсоюз авиационных работников, мною как председателем федерации, где вот все это излагается, и в том числе предлагается все-таки пересмотреть все подходы. У нас это касается, кстати, не только авиастроителей. Вот сегодня у нас закрывает 6 алюминиевых заводов. «Русал» закрывает. И там около 30 тысяч рабочих остаются без работы.
Давайте хорошие темы.
А почему?
Вы реально можете
сделать?
Нет, вот секунду.
Потому что конъюнктура изменилась,
собственно. Да не только конъюнктура. Да, мировая конъюнктура изменилась, а внутреннее потребление алюминия сошло почти к нулю.
Почему? Да потому что самолетостроения нет. Вот и все. И там такая длинная цепочка, которая, вот вы говорите, насколько это относится к профсоюзам.
Понял,
вот,
часть, которая относится,
да,
к профсоюзам.
Вы понимаете, что
к рабочим местам.
К рабочим
вот
местам.
Самые 30 тысяч рабочих мест, которые освобождаются. Чего они могут ожидать от вас, какой помощи?
Значит,
то, что там правительство может принять, и президент там указом повысить, не знаю, какие-нибудь социальные там выплаты или что-то.
Правительство ничего не делает. И ничего не будет делать.
А вы что делаете, что правительство
делало? Мы говорим о другом. Мы говорим о том, что правительство должно изменить свою, в общем, экономическую политику. Скорректировать во многом. Потому что дальше мы начинаем разбираться. Вот я лично вместе с руководителем профсоюза, горно-металлургического профсоюза, собственно, члены именно этого профсоюза работают на металлургических предприятиях. Мы очень достаточно длительно переговоры проводили, значит, с руководителем «Русала», с Дерипаской Олегом Владимировичем. И дальше, ведь Профсоюзы – экономическая организация. И вот профсоюзы и работодатели. Можно, конечно, и чаще всего мы слышим об этом, что у нас, что, так сказать, во всем мире, когда начинаются схватки, борьба, значит, там какие-то силовые действия друг против друга. А ведь это две стороны одной медали. Вот работодателя или там бизнесмена, предпринимателя не существует без его работников. А без этого бизнесмена и предпринимателя, работодателя не существует второй стороны рабочих мест и, собственно, самих работников на этих рабочих местах, которые, ну, в дальнейшем объединяются в профсоюзы или были объединены раньше. Я, так сказать, говорю в принципе...
Когда объединяются, как это... когда не объединяются.
Да, да, когда объединяются, когда нет, а это у нас свободная страна, так же, как и везде. Поэтому кто хочет, тот объединяется, кто не хочет, что-то не объединяется. Так вот, дальше же на что это завязано? Завязано это на то, вот я имею в виду остановка алюминиевого производства, завязано на цену на электроэнергию. А цена электроэнергии получается из-за того, что при приватизации в электроэнергетике, когда были генерирующие компании отделены, когда сетевые компании отдельные, то каждый, всем наплевать на общий результат. Каждый занимается своей прибылью, ну, в своей компании, в своем локальном деле. Но ведь электроэнергия нужна не просто для того, чтобы, так сказать, ее вырабатывать и оставлять, так сказать, замыкать там внутри генератора.
Сохранить ее достаточно сложно.
Да, и сохранить невозможно. Не в генераторе. Дальше ее надо куда-то передавать. После этого нужно, значит, ее кому-то потреблять, и нужна нагрузка. Именно поэтому Волгоградская ГЭС была, или, вернее, рядом с Волгоградской ГЭС, когда ее строили, тут же построили Волгоградский алюминиевый завод.
Ну и Саяно-Шушенская ГЭС тоже.
Саяно-Шушенская, ну это же, да, совершенно верно. Совершенно верно. Волховская ГЭС, кстати, и там небольшой, там один из первых алюминиевых заводов. И все это сегодня останавливается. Почему? Потому что значит, энергосетевые, электросетевые компании, они, естественно, для получения своей прибыли, а у них много неплатежей, у них там много там, необходимости развивать эти линии и так далее, они, естественно, накручивают на свою продукцию.
Но так называемые последние мили и так далее. Через кризис станет лучше?
Да, конечно. Ну, естественно, когда мы через кризис пройдем, все остановим, генераторы встанут, как в славные 90-е годы срежут весь алюминий с проводов, которые будут обесточены, то тогда мы будем нормально жить при керосинке и, значит, дровяной печи. Поэтому ничего не будет. Вот если приватизировали, то, наверное, надо приватизировать комплексно было. Вот Волгоградская ГЭС, алюминиевый завод, это линия, которая там 5 километров между... Вот это один комплекс. Плюс продажа Настром. Что можно сделать сейчас, вы зададите вопрос.
С точки зрения
что можно сделать
для,
сейчас
для рабочих, в первую очередь, да.
Слушайте, вот для рабочих, рабочие составляют, наемные рабочие составляют, наемные работники, они составляют, ну, наверное, там, 80% населения России вместе с семьями. Потому что там, ну, 10% предпринимателей, как обычно, крупных, средних, мелких, там, индивидуальных и так далее. Ну, и там где-то 10% населения неработающего, которых часть нуждается в социальной защите, часть, значит, просто принципиально не хочет работать. Ну, или имеет какую-то свободную профессию, где сегодня заработал, то и хорошо, но... Ведь люди живут не для того, чтобы работать, а работают для того, чтобы жить. И вот именно для этого нужно государство как институт.
Вы описываете всю систему, роль профсоюза.
Слушайте, давайте к профсоюзам.
Я сейчас дойду и до профсоюзов. Я сейчас дойду и до
успеем
профсоюзов.
До конца эфира дойти до
профсоюзов. Конечно, я...
Перестроим Россию сначала, а потом уже до профсоюза дойдем.
Нет,
но... 30 тысяч человек, я держу их в голове, вы сказали, высвобождаются. Что вы... как вы им помогаете?
Нет, ну я сейчас отвечу в конечном итоге по этим 30 тысячам человек, но... Сегодня нужны совершенно с нашей точки зрения, мы это открыто обсуждаем, мы на переговорах с правительством, и работает так называемая трехсторонняя комиссия правительства, работодатели, профсоюзы. Мы это обсуждаем и говорим, что давайте тогда проведем нормальную рыночную реструктуризацию, то есть национализация
неэффективных частных производств или частных там компаний, и реструктуризация, и новая приватизация с другими там социальными обязательствами или там технологическими обязательствами и так далее, и так далее. Но это надо иметь политическую волю, которой на сегодня нет. Теперь о 30 тысячах освобождаемых. Во-первых, профсоюз, прежде всего горно-металлургический, добивается достаточно льготного, ну, так сказать, во-первых, выплаты, там, заработные платы за 6 месяцев вперед. Потом перевод на другие работы, которые не связаны с, непосредственно с выработкой металла, алюминия и так далее, и так далее. Но люди теряют свои грубое слово применю, но насиженные рабочие места или привычные рабочие места. И хозяева компании говорят, что это на 4 года, а потом конъюнктура мировая улучшится. Но 4 это будет года, или 5 лет, или 6, это не, этого никто гарантировать не может. Поэтому определенные льготы вот в связи с увольнением или в связи с переводом на другую работу профсоюз этого добивается. Но мы хотим большего, я поэтому начал. Мы хотим, чтобы не закрывались наши алюминиевые заводы. Для этого надо наращивать внутреннее потребление алюминия, а не поставлять его только на экспорт, а потом порядка 60% алюминиевой продукции уже после передела завозить сюда из-за рубежа. То есть оставляя прибыль там и рабочие места создавая там. Развивать здесь внутреннюю переработку алюминия, в том числе наращивать производство авиационной техники, которая является основными потребителями алюминия. Ну и, собственно, на этом и развивать экономику, и гармонизировать связи производства.
Напомню, Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». В профсоюз не вступаю, пишет Илья из Ярославля, потому как убежден, что это бессмысленно. Прок только в том, что можно выбраться коллективом на природу отдохнуть, скидка для членов профсоюза, а вот реальной защиты прав работника, выходные, сверхурочные, условия работы никакой. Профсоюз откровенно пашет на хозяина. Часто встречаетесь с таким мнением?
Время от времени, мы предлагаем, если человек активный, вступив в профсоюз, пусть тебя выберут лидером, а если ты можешь доказать свое такое принципиальное отношение, тебя выберут лидером, и будь другим. И нам нужны другие, нам нужны активные профсоюзы, активные первичные организации, а не те, которые лежат под хозяином. Но, как правило, это такая форма, социальной лени, такие высказывания.
Для вас это большая проблема, когда профсоюз лежит под хозяином и не относится?
Ну, как вам сказать, это всегда проблема, потому что это уже слабо напоминает такая организация профсоюз. И поэтому теми методами, которые у нас есть, мы стараемся с этим бороться. Но это зависит от того коллектива и от тех членов профсоюза, которые голосуют за этого лидера. Плохой лидер — переизбирайте. Это я всегда всем говорю на встрече в любой аудитории.
Откуда берутся профсоюзные лидеры сейчас? Ровно оттуда же, из рабочей среды?
Ну, во-первых, из рабочей среды. И, во-вторых, мы, конечно, всех лидеров хотим, обучаем, хотим еще более активно обучать. Для этого мы сохранили, 80% возможностей для обучения, учебных центров, там, университет, академию, по сравнению даже с тем, что было в Советском Союзе.
Михаил Шмаков в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Делаем перерыв на новости. Вернемся в студию через 5 минут.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня в этой программе председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Давайте по вопросам пройдемся, которые задают. Вопрос от Андрейка 71. Профсоюзы выступили против пенсионной реформы. На самом деле, один из самых больных вопросов для всех.
Да, конечно, но это очень непростой вопрос, поэтому против, в принципе, реформы или там продолжения реформирования, доведения этого до разумного результата. Мы не выступаем, наоборот, подталкиваем, чтобы эти реформы были. Но то, что сейчас предложено, с этим мы согласиться не можем в полном объеме. Хотя концепция, которая была принята, или стратегия, которая была принята в конце 2012 года, прошлого года, мы поддерживали. Но, тем не менее, сегодня вот те документы, которые разработаны, значительно отличаются от этой концепции.
А то, что на следующий год как бы заем берут у будущих поколений?
Это там, не заем. Это все не так. Значит, вот в ходе этой пенсионной реформы надо решить еще один вопрос. Это то, что, вот я назову четыре слова, потому что от этого многое зависит. В государственном обязательном пенсионном страховании. Вот это важные четыре слова. Не вообще в пенсионном страховании, не вообще в организации пенсий, а в государственном обязательном пенсионном страховании не должно быть вообще никакой накопительной части. И поэтому этот шаг, он правильный. Более того, мы настаиваем на том, чтобы его продлили навсегда.
Да почему вы думаете, что не должно быть никакой накопительной части?
Потому что пенсионное страхование складывается... До сих пор Российская Федерация, несмотря на наши достаточно длительные требования, и сейчас вот ведутся переговоры по заключению нового генерального соглашения на предстоящие три года, одно из наших требований – это ратификация 102-й конвенции Международной организации труда об основах социального страхования. Так вот, в соответствии с этой конвенцией, с мировой практикой, обеспечение пенсионное, оно строится на трех китах или состоит из трех вещей. Первое, это вот то, что у нас называется государственным обязательным пенсионным страхованием, которое основано на солидарных принципах. И, кстати, это было введено в России в 1912 году, еще до того, как пришли коммунисты, большевики и все остальные.
То есть работающие платят за пенсионеров, потому что вообще сама по себе пенсионная система должна...
Это солидарная система. Это как ОСАГО. Вот ОСАГО есть у нас, которую Пикуленко неоднократно критикует за ее алчность. И, в общем, это можно... Мы сейчас это не обсуждаем, но... В солидарной системе, вот когда страхуем автомобиль, платят все. Но получают выплаты из этой страховой системы солидарно не все, а только те, кто попал в аварию. Слава богу, не все попадают постоянно в аварии, поэтому тариф вот считается, это все рассчитывается, он имеет определенный уровень этого тарифа. Потому что платят все, никто обратно деньги не берет. Но тот, кто попал в аварию...
Кто же их отдаст?
А иначе тогда не будет. Тогда надо... Стоимость автомобиля, взнос равен стоимости автомобиля, и тогда весь смысл пропадает этой финансовой системы. Так вот, значит, это первая часть. Вторая часть – это накопительное, добровольное страхование. Если
человек копит сам себе,
самостоятельно принимая решение, получая от страховой компании или там негосударственного пенсионного фонда определенное предложение по продукту, по программе своего страхования и, так сказать, беря риски во многом на себя. И здесь вот это должно наследоваться, должно полностью выплачиваться по той схеме, которая... И третье, это корпоративное.
Вот эту часть как раз и отменили на...
Ничего подобного.
На 2004.
Ничего подобного.
Вот это накопительное.
Ничего подобного, уважаемые радиослушатели. Потому что отменили только ту часть, которую вычитают из общего взноса в государственное обязательное пенсионное страхование те, кто страхуются в негосударственных пенсионных фондах. Часть 6%, вот по закону, который принят несколько лет назад, порядка, наверное, 4-5 лет назад, что 6% каждый может определиться. И это назвали накопительной частью, которая себя не оправдала. Потому что сейчас, когда посчитали, восстановить даже те средства, которые человек туда внес, номинальные, невозможно, поскольку там все эти результаты манипуляций. Я неправильное слово пытался произнести. Манипуляции, размещение этих средств в различные финансовые инструменты. Значит, они не принесли ожидаемых результатов и в основном ушли в минус. Особенно во время кризиса вот 2008, 2009, 2010 году. Так вот, и сегодня не самая лучшая ситуация. Так вот, это надо вообще изъять из государственного обязательного пенсионного страхования.
Это позиция профсоюза.
Это позиция профсоюза. Но индивидуально, да, надо развивать. Но третья часть, я просто не договорил, третья часть от корпоративное пенсионное страхование, от корпорации, предприятия, сверх, так сказать, обязательного пенсионного страхования в качестве социального пакета, бонуса, себя, там дополнительно берет на себя. Все. И вот из этого складывается будущая пенсия, в нормальной системе, будущая пенсия пенсионера. А вот солидарная часть пенсии, это, естественно, является солидарностью поколений. Работающие платят за неработающих. Но все работающие работают на тех рабочих местах, которые и на тех предприятиях, которые созданы за счет предыдущих поколений. И поэтому иногда звучащие призывы о том, что давайте мы все это отменим, и пусть дети кормят своих родителей, значит, и пенсии вообще не нужны. Но это такая людоедская позиция, она известна в мире, но она несерьезная. Так вот, дальше просто продолжу сейчас, не сильно занимая время. Так вот, сейчас на год отменено, значит, и говорят, что эти деньги будут зарезервированы. Но это необходимо не просто резервировать. Это те средства, которые вот накоплены для того контингента, для тех, за кого платятся пенсионные взносы, это длится граждане России, рождение после 1967 года. То есть на действующих пенсионеров это вообще никак не действует. А вот на тех, кто себе родился после, в 67-м и позже, и себе на пенсию еще только зарабатывает, это... Каждый накопил какой-то на индивидуальном лицевом счету, или это во внешэкономбанке, или там не государственном пенсионном фонде, какие-то деньги. Вот эти деньги надо отдать людям. Эти деньги надо отдать и сказать, что если хочешь ты лично, вот заключи с негосударственным пенсионным фондом, или там с тем же самым пенсионным фондом, который тоже может выполнять эту функцию, но это другая часть пенсии. Дело в том, что пенсионная система построена так сегодня, что и сегодня взносы берутся не с полного заработка, а там 600 с лишним тысяч сейчас, около миллиона будет уровень отсечения годового заработка, с которого берется пенсионный взнос. А вот все, что выше человек получает, с этого и пенсионный взнос не берется. Так вот, тот человек, который имеет хорошую зарплату, к чему все мы стремимся и к чему, собственно, призывают профсоюзы, чтобы всех имели хорошую зарплату. Так вот, с этой части, если человек хочет, имеет возможность материальную, то он может в негосударственном пенсионном фонде или через другие финансовые инструменты себе копить всю жизнь. Или там в нескольких даже пенсионных фондов, если у них хватит денег. И тогда у него это будет накопительная часть, индивидуальная, еще раз повторю, наследуемая. И, значит, так,
что уже накопили.
А то, что...
За что? Чтобы отдать
сейчас? Отдать сейчас, чтобы людей не обманывать. Потому что при той тенденции, которая вот существует последние 5-6 лет, вот работы с этими накоплениями, к сожалению, тенденция такая, что на выходе ничего не получится.
Позиция понятна и даже, в общем, вполне объяснима. Она где-то публично, кроме как вот здесь в этом эфире,
конечно,
звучит.
Неоднократно. Просто... Неоднократно, в том числе в наших, выступлениях при обсуждении этих дел. Вот я сказал, в рамках обсуждения всей пенсионной реформы, в рамках тех, наших предложений по этим пенсионным делам. Это встречает резкое сопротивление. Скажу кого? Негосударственных пенсионных фондов, которые имеют бесплатные деньги, которые пускают в коммерческий оборот, коммерческий оборот всегда он связан с рисками, но и, естественно, чтобы самим привлекать деньги добровольные, для этого надо работать. Лучше не работать и получать деньги, чем работать и получать неизвестно, получат эти деньги или нет. Поэтому негосударственные пенсионные фонды резко против этого выступают, но, естественно, бизнес в целом говорит. А дальше начинаются сказки по поводу того, что нет длинных денег в экономике. Но деньги вот за счет других все любят получать деньги, в том числе длинные. А когда отдавать, тогда сказать, ну, извините, конъюнктура рынка такова, что сегодня мы вам ничего не заплатим.
Завязли мы или завязнем совсем в этих пенсионных вопросах. Очень сложная эта система. Давайте ее отложим на время. Вопрос другой. Несколько вопросов есть о том, насколько профсоюзы у нас соотносятся с партийным строительством вообще. ФНПР, она же вошла в Объединенный Российский фронт, да?
Ну, в том виде, в котором Общероссийский народный фронт существовал до июньского съезда этого движения, значит, он уже прекратил свое существование, там нет коллективного членства. Поэтому сейчас там осталось только индивидуальное членство. Поэтому профсоюзы-то не вошли.
Представители профсоюза. Профсоюзовый член вот этого фронта.
Я лично вошел, поскольку считаю, что это очень такая полезная кампания была тогда, которая эффективно была проведена с помощью Общероссийского народного фронта. И то, что сейчас это тоже может быть достаточно эффективным инструментом. Другое дело, у меня есть свои другие взгляды на том, как он должен быть устроен, но это мы в рамках фронта будем решать.
Вы член «Единой России»?
Нет.
Нет, не являетесь Нет. членом. Тут народ нам пишет как раз о том, что особенность профсоюзов КНДР, он прочитал там, потому что рабочие и служащие, занятые в сфере материального производства, могут быть их членами лишь в том случае, если не состоят в партийных, молодежных или женских организаций.
Ну, у нас слава богу, не КНДР. Не, ну, у нас, слава богу, не КНДР. У нас свободная демократическая страна.
В общем, не так уж плохо как-то это обустроено. Одна общественная организация, хочешь быть членом. Допускается членство в разных организациях, как там, не знаю.
Нет, я хочу вам сказать.
Двойное гражданство в некоторых случаях.
Нет, я хочу вам... Нет, вот в тех профсоюзах, которые входят в нашу федерацию, двойное членство в нескольких профсоюзах не допускается. Не допускает человека. Дело вот в чем, что когда говорят об общественных организациях, там о партиях. Вот о партиях, там, это да, это там структуры партии, они значат все. Профсоюзы основаны на главном, на человеке. Это есть главное отличие от всех партий, потому что там структуры партийные превалируют над членами партии. А здесь у нас человек, член профсоюза, это главная основа вообще построения профсоюза. Человек может войти в профсоюз, может выйти из профсоюза. Конечно, профсоюз каждый заинтересован в том, чтобы его членство повышалось, и самое главное, чтобы для того, чтобы иметь авторитет на конкретном предприятии, безусловно, нужно, чтобы большинство... Каждый профсоюз хочет, чтобы большинство работников было членами его профсоюза. Вот тогда можно заключать эффективный коллективный договор, тогда можно давить на администрацию, ну, для получения, для каких-то выполнения своих требований.
По поводу членства в партии, это нынешняя ваша позиция? Вы к ней пришли, поскольку известно, что в 90-е годы вы участвовали так довольно активно в партстроительстве.
Нет, это не совсем правильно. Это
впечатление. Как блок Ивана Рыбкина, сотрудничали с ним активно.
Нет. До этого... Ну как, ну как гражданин России, да, как организация нет.
То есть организацию вы никогда не вплетали, если взяла это.
Нет, собственно... нет. Но я что хочу сказать, ведь мы иногда вот в профсоюзы основаны совсем на другом интересе, чем партия. Поэтому в профсоюзах члены профсоюзов, как граждане, могут состоять и на самом деле состоят в различных партиях. Вот все партии, которые у нас есть, сегодня их, по-моему, зарегистрировано уже больше 70 после новой партийной реформы. Вот в каждой из партий есть члены профсоюза. Безусловно, в этом нет ничего удивительного, потому что каждый гражданин имеет право выбрать себе ту политическую партию, которая его больше привлекает. Я как руководитель, вот, начиная, как вы сказали, с активного, так сказать, вот, с активного уровня, так сказать, или с высокого профсоюзного уровня работать в профсоюзах, ни в одной партии не был уже. Кроме КПСС. Ну, КПСС нет, страны нет, и партии нет, и поэтому об этом уже...
А когда и как вы вышли, кстати?
Ну, я не бросал билет в урну и не пытался его поджечь на глазах у людей. Ну, нет партии, нет. Партия кончилась с предательства генерального секретаря этой партии. Вот генеральный секретарь предал партию, предал страну, развалил все это дело, и после этого началась новая страна, новая жизнь, новые партии, ну и дальше уже право каждого человека вступать или не вступать в действующие сегодня партии.
Старбой пишет вам: господин Шмаков, в курсе ли вы, что практически уже не имеет разницы, нет разницы, наверное, между начислениями за больничное, это около 0 рублей для тех, кто работает меньше года на предприятии, и отпуском за свой счет. Он считает, что это при вас, и благодаря вашему молчаливому согласию приняли такой антитрудовой закон.
Ну, это не совсем так. Вот можно, конечно, говорить, что благодаря нам или при молчаливом согласии, но, тем не менее, это изменение в законодательстве, за которое голосуют депутаты, которые очень рьяно агитируют за себя: «Выберите меня, я буду работать на пользу общества и человека», приходя в Государственную Думу, либо в законодательное собрание своей области, они дальше начинают там решать какие-то другие вопросы.
А какая была позиция профсоюза?
Мы считаем, нет, ну там самое главное не в этом. Не в том дело, что человек, который не отработал год, он не заработал. Вот мы вернулись, позиция профсоюза в том, что необходимо было вернуть социальное страхование в широком смысле слова, в трех позициях. Пенсионное страхование, страхование временной нетрудоспособности и страхование медицинское. От единого социального налога, который ввел Зурабов, ну, в смысле, по его инициативе, правительство, конечно, приняло, и как раз Государственная Дума, снова к страхованию. И вот это мы перевернули. Мы добились отмены единого социального налога, и сейчас вновь эти институты строятся на основе реального, должны строиться на основе реального страхования, до реального мы пока не вернулись, но, тем не менее, на страховых принципах. И в любой страховой системе ты можешь получить оттуда выплату из этой страховой системы только тогда, когда ты туда внесешь что-то, какой-то взнос. Вот пенсионный взнос...
Солидарная ответственность. Да, ну, человек начал работать...
Да, и там есть пороговое, там есть пороговое значение. Там, по-моему, год сейчас, правильно
радиослушатель
пишет. Да. Ну да, ну год есть, это пороговое значение. Что если ты пришел на работу, проработал неделю или месяц, или 2 месяца, и после этого заболел на 3 месяца, то к тебе, да, не платят пособие по временной нетрудоспособности. Потому что это солидарная вещь. Все туда вносят. И раньше это называлось при царе, и в некоторых странах сейчас это называется больничная касса. Вот для того, чтобы получить эти пособия, да, надо год проработать.
А8АР5 спрашивает. У профсоюзов... Хороший вопрос, кстати, о том, чем владеют профсоюзов. Если осталось ли что-то из немалой недвижимости, чьи теперь все некогда многочисленные санатории и дома отдыха? В 90-е довольно много говорили. Что вам досталось и что из этого используется?
Да это и сейчас время от времени появляется, иногда в самых неожиданных ракурсах.
Ну, в чем реально владеет профсоюз, вот ваша организация, например?
В том числе и для цели всяких рейдерских захватов и наездов на то, что осталось. Вся та профсоюзная собственность, которая была в Советском Союзе, потом она перешла крупнейшим профобъединением национальным в республиках бывшего Советского Союза. Если взять это за 100%, то 85% это было передано региональным объединениям наших профсоюзов. То есть это осталось в регионах, в их собственности. И дальше есть разная судьба. Что-то было продано, что-то до сих пор реально и эффективно эксплуатируется и так далее. Но тогда, когда были средства социального страхования на оздоровление трудящихся и членов их семей, тогда вся эта система работала. Как только в течение некоторого времени государство, забрав себе социальное страхование, и управление им перестало финансировать оздоровление трудящихся и членов их семей, то сейчас это находится в очень сложных, в сложном положении, в финансовом сложном положении, и многие обанкрочены в санатории на фоне роста постоянного налогов за землю, за недвижимость, за имущество, за то, за
сё. У вас есть в вашем ведении какие-то?
Да, есть. Сейчас, да, санатории? Есть. Нет, ну, я бы сказал, 85 и 15.
85 и 15 досталось вам.
Да, 15 да. досталось нам, там, ну, нам как юрлицу. Как юрлицу, это нам не лично тут присутствующим, а как юрлицу, значит, ну, среди этого Академия труда в социальных отношениях работает и наращивает свои усилия. Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов наращивает свои усилия, внедряет новые программы, там учатся сегодня около 30 тысяч студентов.
В 90-е годы много говорили о гостинице Измайлова тогда.
Гостиница Измайлова, да, но она в региональной собственности Московской Федерации профсоюзов. Она функционирует, она профсоюзная, она, так сказать, действует. И, так сказать, вот на нее-то... То, на что действует, как раз есть много заинтересантов, чтобы забрать себе, начиная с государства. Значит, дальше. Ну, санатории. Группа санаториев на Кавказских минеральных водах, значит, она вот действует успешно. Там 26 действующих санаториев, которые обеспечивают потребность, ну, всех тех, кто хочет там отдыхать. Другое дело, что, конечно, сегодня нет 30-процентной путевок за 30% стоимости, но для членов профсоюза...
Для членов профсоюза за сколько сегодня?
Для членов профсоюза со скидкой 20% от себестоимости. От себестоимости.
Как управляетесь, прибыль приносит вообще вот эти предприятия? Вот, санаторно-курортного
дорожного. Где-то приносят, где-то нет. Где-то хватает едва-едва на функционирование. Поэтому это низкоприбыльный бизнес, но там 5-7% рентабельности. И при постоянном росте, прежде всего, тарифов на электроэнергию, газ, там на другие коммунальные услуги, плюс снижение контингента оплаченных путевок за счет служб, социальных служб региональных там и так далее. Поэтому там практически слабо проводится модернизация, поэтому они, к сожалению, ветшают, а потом банкротятся. Но санатории Кавказских минеральных вод, они приносят прибыль в целом.
Вопрос во многом личный. Правда ли, спрашивает человек, подписавшийся франкофил, что Андрей Исаев метит на должность, которой вы занимаете почти 25 лет?
Ну, во-первых, не 25, а только 20. Поэтому 5-5
надо... 23, там с 90-го можно считать, с Московской Федерации профсоюзов или нет? Или
все-таки нет, но все-таки мы давайте с 93-го считать...
Когда после
октябрьского
путча вы стали руководителем
федерации. Не после путча, после октябрьских событий 93-го года.
Да, совершенно верно.
Значит, я скажу, у меня 5 заместителей. Все 5 человек, они... имеют возраст меньше, чем 50, меньше 50 лет. И поэтому каждый из них может быть председателем, если его выберут. Кроме этого, есть еще много руководителей членских организаций, которые могут претендовать на эту должность. Как только будет поставлен вопрос о смене руководителя, так будет. У нас есть процедура, которая оговорена, каким образом выбирается руководитель.
Минута у нас осталась до конца. Никогда не возникало за эти 20 лет желания плюнуть на все и
неоднократно
уехать?
Но тем... делали?
Как сдерживали себя?
Да не сдерживали, потому что раз взялся за гуш, не говори, что не идешь.
А реально тяжелый гуш?
Ну, так сказать, да, по-своему тяжела шапка Мономаха, каждая шапка Мономаха, вернее, по-своему тяжела.
И вопрос футуристический, многие говорят о том, что профсоюзы изживают себя сейчас.
До тех пор, пока останется наемный труд, профсоюзы будут существовать.
Как необходимый посредник между трудом и капиталом.
Как две стороны одной медали, о которой я сказал, работодатель и наемный работник.
Михаил Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России, был гостем программы «Без дураков». Спасибо за то, что пришли и отвечали
на вопросы.
Всем счастливо.
До свидания.